Глава вторая. Хейс. Хейс вздрогнула, резко села, моргая от яркого дневного света, струившегося через окно ее кабинета. В дверном проеме стоял Абель, и на лице его было выражение слабо замаскированного беспокойства. Она с раздражением потерла руками лицо и стряхнула последние остатки сна, полностью приходя в себя. «Который час?» «Чуть больше часа дня. Ты не отвечала на мой стук». «Поздно легла вчера», — пробормотала она, зная, что, скорее всего, он ей не поверит. «Я же не пропустила совещание, нет?» «Нет, в твоем расписании нет ничего, кроме финансового обзора в 4. Я предлагаю тебе уйти домой на пару часиков и поспать по-настоящему. Все нормально, я в порядке». Она встала и пошла ко второй двери, рядом с той, что соединяла их кабинеты. Притчард последовал за ней по внутреннему коридору в комнату отдыха. Не глядя на него, Хейс налила себе чашку кофе. «Мне нужно пересмотреть договоры с авторами нашего нового подразделения». «Это может подождать». Его тон был мягким, почти нежным. Когда она обернулась, ее глаза горели. «Да неужели?» «Хейс!» Она подняла руку и коротко улыбнулась. «Извини, проехали. Никаких проблем». «Как прошла встреча с мисс Фрост?» — спросил он, когда они бок о бок возвращались в кабинет Хейс. «Я чувствую себя неловко из-за этой путаницы и сожалею, что ты оказалась в это втянута. Я предложу ей пройти еще одно собеседование, как только появится подходящая вакансия. И, конечно же, отправлю письмо с извинениями». «Письмо тебе не понадобится. Завтра можешь извиниться перед ней лично, если ты действительно считаешь, что это необходимо». Она вернулась за свой стол, вздохнула и отпила глоток крепкого кофе. Всплеск энергии будет кратковременным, она знала это. Но в любом случае он ей не помешает. «Завтра?» – Притчард замер. «Что ты имеешь в виду?» «Я наняла ее на должность руководителя отдела лесбийской прозы». «Вот просто так взяла и наняла?» Лицо Хейс помрачнело, она отрывисто произнесла. «Мне не нужно ничьё разрешение, Абель». «Да, я это знаю, но она же... У нее нет нужной квалификации». «Она справится». «На чем основывается твой вывод?» Его лицо покраснело от усилий сдержать раздражение. Последнее, чего он хотел, это спорить с Хейс, но казалось, что с каждым днем она становится все более импульсивной и безрассудной. И его беспокоили совсем не ее бизнес-решения. Она потеряла в весе и явно плохо спала. У нее есть опыт работы в издательстве. Как редактора, не в качестве издателя. Когда мы обсуждали приобретение Woman Watts, мы планировали нанять специалиста, который изначально мог бы действовать сообразно обстоятельствам, а не затем, чтобы ты взвалил на себя еще больше работы. Оден Фрост способна возглавить отдел. Тон Хейс был непреклонным. Она вспомнила, как Оден ясно и уверенно изложила стратегию развития, придумав ее прямо на ходу. А потом она припомнила искру волнения в зелено-голубых глазах и снова услышала предвкушение в голосе Оден. Ее собственное настроение тут же улучшилось, и она ощутила давно забытый всплеск удовольствия. Единственное, чего ей не хватает, это опыта работы именно с этим жанром. Это серьезный недостаток. Хейс усмехнулась и повторила слова Оден. Это можно исправить. «А теперь давай еще раз и медленно», — попросила Гейл Дунбар. Она как раз проснулась и вставала, когда Оден позвонила ей. Теперь, одетая в бледно-зеленый верх от врачебной пижамы и трусы-шорты с красными сердечками, она сидела напротив Оден за маленьким кухонным столом на кухне своей квартиры на 3-м этаже. Окно было раскрыто, и теплый ветерок нес с собой запах цветущих деревьев и обещание скорой весны. «Я новый директор отдела лесбийской прозы в Palmer Publishing». Оден не могла сдержать ликования. «Я рада за тебя, дорогая, правда рада, но каким макаром это приключилось?» «Это немножко сложно», — с улыбкой созналась Оден. Она успела переодеться в джинсы и тонкий свитер с полукруглым вырезом и сидела, поджав ногу под себя и наклонившись чуть вперед, опираясь локтями на стол. «Я расскажу тебе короткую версию». Гейл слушала внимательно, рассеянно поглаживая голову Шейлока. Пес уютно устроился у нее на коленях. Через несколько секунд она прервала Оден. «Погоди минутку. Назад. Опиши мне ее еще раз». Оден неожиданно покраснела, вспоминая, как выглядела Хейден Палмер, когда стояла в дверном проеме, безо всяких усилий, излучая потрясающую харизматичность. Оден не находила слов, чтобы описать ее. «Она примерно моих лет. Очень красивая. Волевое лицо, выразительные черты, темные волосы, пристальные черные глаза. Выше меня ростом, крепкая и худая. Глубокий голос, плавный и вроде как цепляющий». «Господи!» — выдохнула Гейл. «Ты меня заводишь?» «А что тебя не заводит?» — рассмеялась Оден. «Но она и правда великолепна. «Не дразнись. Я тут и так страдаю». Гейл скорчила гримасу. «Ты это о чем? О ком? Лилит?» «Она была на прошлой неделе». «А, так ты уже мучаешься от воздержания?» «Эй!» – притворно запротестовала Гейл. «Быть хирургом-ординатором очень сложно. Мне необходимо компенсировать душевный стресс небольшими развлечениями». «Не знаю, можно ли отнести Хейден Палмер к категории развлечений?» На мгновение Оден снова представила себе темноволосую женщину. Ей казалось, что Хейс может быть разной, настойчивой, требовательной, поглощенной работой. Ее глаза блестели волнением и страстью, когда она говорила о новом отделе. Но развлечения? Кажется, для этого в ней не было места. Она выглядела такой целенаправленной, такой устремленной. Высокая, темная, красивая и страстная. «Кажется, она произвела на тебя большое впечатление», — отметила Гейл, приподнимая бровь. «Это что-то новенькое. Во всех смыслах». Оден поежилась и пожала плечами, не совсем понимая, как описать чувство, которое затронуло в ней Хейс. Она не привыкла к тому, что кто-то может зацепить ее так сильно, да еще после столь краткого знакомства. «Странно», — пробормотала она вслух. «Мы провели вместе всего пару минут, а ощущение такое, будто мы говорили несколько часов». Гейл встала, чтобы достать из холодильника газировку. «Хочешь чего-то?» «Что?» Оден все еще была погружена в воспоминания о Хейден Палмер. «А, нет, я в порядке». «Итак», — продолжила Гейл, вернувшись на место и снова устроив Шерлока у себя на коленях. «Она гей?» «Я не знаю. Откуда мне знать?» Оден смешалась и снова покраснела. «Мы не обсуждали личные вопросы». «Ну, такая вещь, как отдел лесбийской прозы, должна что-то дозначить», — Гейл отхлебнула диетического лимонада и внимательно посмотрела на свою подругу. Она никогда не видела Оден настолько утратившей душевное равновесие и взволнованной. Кто угодно, но неспокойная, организованная, все контролирующая Оден. «Ничего это не значит. Она издатель, ради всего святого», — Гейл фыркнула. «Да-да, конечно. И все мы знаем, насколько прибыльно издавать лесби-прозу. Брось, Оден». «Это узкий рынок, и я не могу себе представить, чтобы кто-то разбогател, публикуя произведения, не рассчитанные на широкий круг читателей. Может быть, у нее другие планы?» Оден вспыхнула, задаваясь вопросом, с какого-то дела она встала на защиту Хейден Палмер. «Она ведь с ней даже толком не знакома». Более спокойным тоном она добавила. «Может быть, она хочет публиковать качественные работы, независимо от того, какую нишу они будут занимать на рынке?» «Ну, может и так», — уступила Гейл. И осторожно спросила. «А она знает, что ты не гей?» «Это было собеседование. Она бы не стала задавать такие вопросы», — сухо ответила Оден. Чтобы скрыть свою неуверенность, она занялась перестановкой солонки и перечницы по красным и белым квадратам скатерти, избегая слишком понимающего взгляда подруги. «И даже если бы она спросила, что бы я ей ответила?» «Я не знаю, кто я». «Не могу точно сказать. Так что ли?» «Я просто подумала, что она могла на это намекнуть, учитывая область, в которой вам предстоит работать». Почувствовав неловкость подруги, Гейл нежно коснулась ее пальцев. «Прости, я не хотела давить». «Все в порядке», — улыбнулась Оден. «А вот надавить ты хотела, и не слабо. Просто потому, что я не прыгаю в постель с первым встречным, я... ни с кем вообще». Оден вздохнула. «Просто время еще не пришло, понятно? Если ты ждешь колокольного звона или громов небесных, ты можешь прождать вечность». На этот раз лицо Гейл выражало искреннюю боль. «От, в наши времена больше не бывает девственниц старше 20. Ты практически вымирающий вид». Оден смутилась и отвела взгляд. «Остановись. Я просто хочу, чтобы ты радовалась жизни, милая», — тихонько сказала Гейл. «Если бы ты видела те вещи, которые вижу я, ты бы поняла, как драгоценно время». «Я знаю, но я не могу придумать себе любовь из ниоткуда». «А как там красавчик Бернард, с которым ты встречалась?» «О, Господи, это уже прошлогодняя история», — рассмеялась Оден. «Слушай, мне и вправду нужна твоя помощь, но не в области устройства свиданий. А в чем тогда? Мне нужно перечитать все твои лесби-романы». «Все до единого?» «Угу. И как быстро?» «Хорошо бы до завтра». «Ты хоть знаешь, сколько у меня книг?» — зашлась от смеха Гейл. «Я их годами собирала». «Точно. Я видела груды книг у тебя в соседней комнате, внезапно исполнившись энергии». Оден вскочила и зашагала по комнате. Шейлок спрыгнул на пол и начал бегать за ней, явно надеясь, что она приведет его к еде. «Я серьезно, мне нужен ускоренный курс, чтобы я поняла, на что это похоже. Чего хотят читатели? Мне нужно почувствовать стиль, понять, что им нравится читать». «Тебе придется немного сузить выборку», — возразила Гейл. Иначе ты не выйдешь из этого дома минимум полгода, а когда выйдешь, ты будешь слепой. Ладно, тогда как насчет самых популярных? Пойдем. Гейл резко встала и схватила Оден за руку. Она потянула ее в соседнюю комнату, и разочарованный Шейлок потопал за ними. «Давай-ка я тебе кое-что покажу». Гейл прошла в угол L-образной гостиной, служившей ей рабочим местом, и уселась за компьютер. Оден остановилась за ней и стала смотреть через ее плечо. «Ты хочешь популярные?» – пробормотала Гейл, открывая браузер и переходя на вкладку «Избранное». «Ну вот, список бестселлеров с Амазона». «Что это такое? Ты никогда ничего не заказывала на Амазоне?» «Книги нет. DVD иногда заказываю». Оден просмотрела заглавие. Ни одно из них не было ей знакомым. «Так что, у них тут какой-то рейтинг?» Гейл открыла страницу, которую искала. «Это чтобы ты поняла, что они продают. Вот смотри, это топ 25 самых продаваемых лесбийских романов. Раз, два, три, четыре». Оден ждала, пока Гейл закончит читать, и пыталась вникнуть в содержание быстро пролистываемых страниц. Гейл откинулась назад и подняла голову. 18 из 25 в топе – это любовные романы или эротика. Там есть еще одна или две книги в жанре мистики, но их тоже можно в большей мере отнести к романам. И когда бы ты ни просматривал топ, разницы нет. Хоть он и меняется каждый день, но ситуация остается той же. Любовные романы рулят. «Любовные романы», – Оден застонала. «Вроде Норы Робертс или Джеки Коллинз?» «Ну да, только в изложении для дайков». Гейл встала и развернулась лицом к подруге, опираясь худощавым бедром о край стола. «Но не отвергай их, прежде чем не прочитаешь. То, что это несерьезная литература, не означает, что они не могут быть хорошими». «Ну, тогда скажи мне, с чего начать?» Гейл пожала плечами. «Ты сама напросилась. Идем». Час спустя Оден растянулась на постели, а вокруг нее расположилась дюжина книг, изданная в последние 20 лет, и все их Гейл рекомендовала как примеры типичных популярных романов, подобные которым ей скоро предстояло оценивать и публиковать. В первый раз задача показалась ей сложной. Господи. Она поглядела на стопку и выбрала понравившуюся обложку. Там был изображен берег океана, пустынный и опасно выглядевший. Незримый шторм. «Ладно», – пробормотала она вслух, – «посмотрим, насколько меня хватит». Ветер тихонько струился сквозь тьму, нежно лаская ее кожу. Он успокаивал, обнадеживал, а может быть, даже сулил исцеление. Воздух еще сохранил жар прошедшего дня, да и песок под ее босыми ногами был теплым. Слегка увязая в нем, она шла по пустынному пляжу. Было за полночь, и все туристы давно уже легли спать. Это время суток она любила больше всего. Тьма и неутихающий шум прибоя успокаивали. Может быть, просто потому, что океан никогда не спал, никогда не уставал. А может, потому, что она хорошо чувствовала себя в темноте. Какая разница? Кому какое дело до тех пор, пока спокойствие ничем не нарушено? Предложения плыли перед глазами Оден, но она не думала о структуре или стиле повествования. С самого первого слова, с первой фразы о нежной ласке ветра, она не думала, она только чувствовала. Бродить в одиночестве, просыпаться в одиночестве, пребывать в одиночестве. Чувство покинутости захватило ее и всколыхнуло в ее душе боль. Она читала, забыв о времени и пропущенном ужине, погружаясь в книгу, надеясь, желая, чтобы женщина, чья опустошенность эхом отразилась в ее собственной душе, больше не бродила одна. Руна Дайер потерла глаза и повела затекшими плечами. Чашка кофе рядом с ее правой рукой давно остыла, но она все равно взяла ее и рассеянно отхлебнула в пятый раз, перечитывая написанные абзацы. Она нахмурилась, выделила фразу, удалила ее и напечатала новую. «Тайная страсть», эпизод первый. Я ожидала, что комната будет пустой, но нет, она сидит в кресле за столом, закинув одну стройную ногу на другую. Ее юбка нечаянно нарушила все нормы общественных приличий и чуть сползла вверх, обнажая бледную кожу, касаясь ее бедер нежнейшим движением. Даже не зная ее имени, я все равно захотела провести пальцами по очертаниям ее души. Я подошла ближе. Она подняла голову, и само ее движение придало мне жизни. Голубые, почти зеленые глаза скользнули по моему лицу, оставляя за собой ощущение жара. Сердце мое забилось, ожив от ее взгляда, текущего по моей коже. Мне стало трудно дышать, сердце громыхало, но слышала я только шум моря. Она должна была удивиться моему внезапному появлению, но в глазах ее промелькнуло совсем другое. Вопрос «Кто ты?» Она не знала ответа, но в глазах ее было приглашение. Позволь мне коснуться тебя. Если она протянет мне руку, я радостно приму ее и последую за ней. До самой смерти». Руна кликнула на значок «Сохранить», нацарапала что-то на одном из десятка листков, приклеенных к столу, и встала. Вздрогнув от боли в затекшей спине, она глянула на часы. 2 часа. Еще одна ночь без сна. В голове пульсировала боль, она отдаленно почувствовала легкое подташнивание. Вздохнув, она подошла к окну и посмотрела на юг в направлении реки. Слева от нее цепочка синих огней прорисовывала парящую арку моста Бена Франклина, изогнувшегося в звездном небе. А под ней спал город. Она закрыла глаза, представляя, как нежные пальцы стирают усталость с ее души.